Ася. Глава первая. Мне было тогда лет 25, начал НН. Дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу. Не для того, чтобы окончить мое воспитание, как говорилось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир Божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись. Я жил без оглядки, делал, что хотел, процветал одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение, и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный. А придет время, и хлебца напросишься. Но толковать об этом не для чего. Я путешествовал без всякой цели, без плана. Останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица. Именно лица. Меня занимали исключительно одни люди. Я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания. Один вид лон-лакея возбуждал во мне ощущение тоски и злобы. Я чуть с ума не сошел в дрезденском Грюне-Гевелбе. Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, водопадов. Я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые человеческие лица, речи людей, их движение, смех — вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно. Мне было весело идти туда, куда шли другие, кричать, когда другие кричали. И в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей. Да я даже не наблюдал их. Я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону. Итак, лет 20 тому назад я жил в немецком небольшом городке З, на левом берегу Рейна. Я искал уединение. Я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми и со мною грешным. Сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока. Но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству, чем молодость не тешится, и поселился в Зе. Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, а главное — своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца, дело было в июне, прихорошенькие белокурые немочки. И, встречаясь с иностранцем, произносили приятным голоском «Гутен Абенд», а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов, и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу. Луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба, и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом. Таким же золотом переливались струйки по черному глянцу речки. Тоненькие свечки, немец бережлив, скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями. Виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград. Что-то пробегало в тени около старинного колодца на Трехугольной площади. Внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа. Добродушная собака ворчала в полголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже дышала. И слово «Гретхен» — не то восклицание, не то вопрос — так и просилось на уста. Городок Зе лежит в 2 верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и не без некоторого напряжения, мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя Мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди и пронзенным мечами печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Эл, немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером я сидел на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мной белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой насмоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах. Зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг до меня донеслись звуки музыки. Я прислушался. В городе Эл играли вальс. Контрабас гудел отрывисто. Скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко. «Что это?» — спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, в синих чулках и башмаках с пряжками. «Это», — отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, «студенты приехали из Б на коммерш». «А посмотрю-ка я на этот коммерш», — подумал я. «Кстати же, я в Л не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону. Глава 2. Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли или братства — «Ландсманшафт». Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов — венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством синьора, то есть старшины, и пируют до утра, пьют, поют песни «Ландес ватер», «Гаудеамус», курят, бронят филистеров, иногда они нанимают оркестр. Такой точно коммерш происходил в городе Эл, перед небольшой гостиницей под вывеской «Солнце», в саду, выходившем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги. Студенты сидели за столиками под обстриженными липками. Огромный бульдог лежал под одним из столов. В стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа. Добрые граждане Эл не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов. Их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горящие взгляды, смех без причины, лучший смех на свете. Все это радостное кипение жизни юной, свежей. Этот порыв вперед, куда бы ни было, лишь бы вперед, это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» — спрашивал я себя. «Ася, довольна тебе?» — вдруг произнес за мной мужской голос по-русски. «Подождем еще», — ответил другой женский голос на том же языке. Я быстро обернулся. Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке. Он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица. «Вы русские?» — сорвалось у меня невольно с языка. Молодой человек улыбнулся и промолвил. «Да, русские». «Я никак не ожидал в таком захолустье», — начал было я. «И мы не ожидали», — перебил он меня. «Что ж, тем лучше. Позвольте рекомендоваться. Меня зовут Гагиным, а вот это моя...» Он запнулся на мгновенье. «Моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?» Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же, как и я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Эл, да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, по крою платья, а главное — по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное. Оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости. Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал. «Батюшки мои, не соврал ли я? Не смеются ли надо мною?» — казалось, говорил этот уторопленный взгляд. Проходило мгновенье, и снова восстанавливалось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоумением. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица. Глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо. Милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается. Девушка, которую он назвал своей сестрой, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата. «А хотите вы зайти к нам?» — сказал мне Гагин. «Кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Ася, пойдем домой». Девушка утвердительно кивнула головой. «Мы живем за городом», — продолжал Гагин. «В винограднике, в одиноком домишке высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне». Мы отправились. Через низкие ворота города. Старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон. Даже бойницы не все еще обрушились. Мы вышли в поле и, пройдя шагов 100 вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон на уступах рос виноград. Солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усыпанной сплошь крупным и мелким плетником, и на белой стене небольшого домика с косыми черными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались. «Вот и наше жилище!» — воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику. — А вот и хозяйка несет молоко. — Guten Abend, мадам. Мы сейчас примемся за еду. Но прежде, — прибавил он, — оглянитесь. Каков вид? Вид был точно чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами. В одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы. Широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше. Меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался. и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте. «Отличную вы выбрали квартиру», — промолвил я. «Это Ася ее нашла», — отвечал Гагин. «Ну-ка, Ася», — продолжал он, — «распоряжайся. Вели все сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее». «Заметили ли вы», — прибавил он, обратясь ко мне, — «вблизи иной вальс никуда не годится. Пошлые грубые звуки, а в отдаленье чудо так и шевелит в вас все романтические струны». Ася, собственно, ее имя было Анна, но Гагин называл ее Асей, и уж вы, позвольте мне ее так называть. Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу. Ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня, но Гагин сказал ей: «Ася, полно ежиться, он не кусается». Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видел существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно. Вставала, убегала в дом и прибегала снова. Напевала в полголоса, часто смеялась и пристранным образом. Казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо. Светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен. Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь. А беседа наша все продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Гагин велел принести бутылку рейнвейна. Мы ее распили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и нежнее. Огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали. Замолкла и вздохнула. А потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом. Однако я видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец луна встала и заиграла по Рейну. Все светилось, потемнело, изменилось. Даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил и замер. Ночным душистым теплом повеяло от земли. «Пора!» — воскликнул я. «А то, пожалуй, перевозчика не сыщешь». «Пора!» — повторил Гагин. Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами. Это Ася нас догоняла. «Ты разве не спишь?» — спросил ее брат. Но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо. Последние умирающие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега. Она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня следующий день. Я пожал его руку и протянул свою Асе, но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду.